Здравствуйте. Институт дистанционного и дополнительного образования Национального исследовательского университета МИИ рад приветствовать вас в стенах первого энергетического. Способы производства, передачи и использования энергии человек начинает исследовать и совершенствовать с древнейшего времени. Тогда же им были изобретены деньги, зафиксированный эквивалент труда и усилий. Деньги и энергия сопровождали человека всегда. Этому диалогу мы посвятили выставку, которую вы посетили. Итак, начнем. Обратите внимание на левую верхнюю полку нашей витрины. Начало электротехнического образования в нашей стране было положено Александром III, учредившим техническое училище почтово-телеграфного ведомства, которое ныне именуется Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ. Портрет императора был размещен на государственном кредитном билете, выпущенном в 1909 году. Кстати, как вы видите, наша энергетическая лента времени оформлена в виде витой пары, провода, впервые появившегося в 1880-е годы. Каждый изолятор отмечает важную дату в истории образования в сфере энергетики или деятельности Института дистанционного и дополнительного образования. Жалование инженеры могли получать кредитными билетами, выпущенными в 1898 году. Купюру номиналом 1 рубль россияне ласково именовали «билетик». В народном сознании рубль был только монетой. Бумажные рубли печатали на желто-коричневой бумаге, поэтому они были прозваны «желтенькими» или «канарейками». На 1 рубль в конце 19 века можно было позволить себе 2 курицы, 20 килограммов муки, почти 10 килограммов творога. Месячное жалование профессора составляло 300 рублей, высококвалифицированного рабочего – от 50 рублей. В 1905 году была основана Московская электротехническая школа. На механическом отделении Императорского Московского технического училища, благодаря усилиям Карла Адольфовича Круга, была открыта специализация по электротехнике и началась подготовка инженеров-электриков. К этому времени относится государственный кредитный билет достоинством 3 рубля, представленный в витрине. Профессия инженера считалась одной из самых перспективных и хорошо оплачиваемых. Молодой специалист, только окончивший технический вуз, мог рассчитывать на стартовое жалование от 100 рублей, а опытный инженер получал до 300 рублей в месяц. Также в витрине представлены монеты рубежа 19-20 веков. За 1 рубль в 1886 году, к примеру, можно было купить 16 килограммов керосина. Прошу обратить внимание на центральную полку верхнего ряда. В 1918 году был создан электротехнический факультет Московского высшего технического училища. Первым деканом факультета стал профессор Карл Круг. В 1921 году важным центром подготовки инженеров-электриков стал электропромышленный факультет Московского института народного хозяйства, деканом которого был профессор Борис Угримов. Обратите внимание на денежные знаки этого времени. Годом раньше в России была впервые выпущена купюра номиналом 1000 рублей. Свое прозвище «Первая тысяча» получила благодаря изображению на обороте Таврического дворца, где тогда заседала Государственная дума. Купюры стали называться думскими, думками или домиками. С 1920-х годов банкнота получила прозвище «косая» или «косарь» из-за наклонного написания номинала 1000 по краям купюры. Также в витрине представлены купюры образца 1918 года. В 1919 году средняя зарплата рабочего в месяц от 900 до 1000 рублей. Она была сравнима со стоимостью кубометра дров, важнейшего источника энергии. В центре планшета размещена серия купюр различных номиналов, выпущенная в 1918 году. В 1921 году был утвержден план ГОЭЛРО. Эта аббревиатура расшифровывается как «Государственный план электрификации России». Ровесники ГОЭЛРО, представленные на выставке «Расчетные знаки Российской Социалистической Федеративной Советской Республики». Как вы видите, номинал купюр кратно выше чисел на нашей экспозиции. Деньги в эпоху гражданской войны значительно обесценились. В нашей стране произошла самая масштабная инфляция. После нескольких деноминаций финансовую систему удалось стабилизировать. денежные знаки образца 1921 года обменивали на купюры образца 1922 по курсу 10 тысяч к одному. Дензнаки 1922 к дензнакам 1923 100 тысяч к одному. Рубль 1924 года обменивали на рубль 1922 года в отношении 50 миллиардов к одному. В витрине представлена монета редкого номинала – полкопейки, так называемая полушка. Экспонаты 1930-х годов расположены на правой полке. В 1930 году был создан Московский энергетический институт. Эпоха изменений и масштабных преобразований была отмечена и в знаках оплаты. На денежных знаках появились новые персонажи – рабочие и военные. Серия из купюр 1938 года объединена идеей славы человека труда. На лицевой стороне купюры достоинством 1 рубль есть изображение шахтера с отбойным молотком – 3 рубля, изображение красноармейца – 5 рублей – парашютиста на фоне самолета. В витрине представлены два червонца образца 1926 и 1937 годов. Купюры достоинством в один червонец появились в 1922 году. Народное прозвище «черви» или «червяки» по созвучию со словом «червонец» скоро дополнились словом «чирик». Позже это наименование перешло к 10 рублям, к которым был приравнен советский червонец. Червонцами, вероятно, получали свою зарплату столичные строители. В 1934 году был заложен главный корпус Московского энергетического института. Корпус А, стоящий на энергетическом проезде, был введен в эксплуатацию в предвоенном 1940 году. Обратите внимание на 3-рублевый билет, датированный 1934 годом. В этом году на купюрах имелась подпись Народного комиссара финансов Григория Гринько. Однако в августе 1934 года Гринько был арестован. Следующие партии купюр, к которым относится и представленная в витрине, были выпущены уже без его подписи. После 1937 года традиция размещения подписей должностных лиц на знаках оплаты была пресечена. В 1944 году Московскому энергетическому институту передано здание, в котором вы находитесь. Корпус, расположенный по улице Красноказарменной, дом 14, первоначально был построен для размещения Академии противовоздушной обороны. В этом корпусе располагались подразделения, сформированные в июне 1941 года войсковой части 9903, которая вошла в историю как особая разведывательно-партизанская организация. Через комиссию по отбору прошли до 3000 комсомольцев. Теоретическую подготовку будущие партизаны и диверсанты, в том числе герои Советского Союза Зоя Космодемьянская, Лёля Колесова, Иван Банов, Григорий Леньков и Никита Дронов, проходили в нынешнем административном корпусе МЭИ. Комплекс МЭИ расширялся и в военное, и в послевоенное время. В 1949 году ежегодный выпуск инженеров-электриков впервые превысил 1000 человек. Зарплату инженеры получали уже купюрами образца 1947 года. Банкноты отличались внушительным размером, за что получили в народе прозвище «портянки». Два казначейских билета образца 1947 года, представленных в витрине, отличаются по виду герба Советского Союза. На банкноте номиналом 1 рубль мы видим привычный герб с 15 лентами, перевязывающими колосья. На лентах девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на 15 языках Республик Советского Союза. На банкноте номиналом 3 рубля таких лент 16. С 1940 по 1957 год в состав Советского Союза входила Карело-Финская Республика, позднее преобразованная в автономную республику и вошедшая в РСФСР. Следовательно, 3-рублевая купюра была напечатана позднее, хотя на обеих банкнотах указан один и тот же год – 1947. Прошу обратить внимание на центральную полку. 1960-е годы стали для первого энергетического временем особого расцвета. Появляются новые направления подготовки, факультеты, лаборатории. В 1961 году были созданы первые филиалы МЭИ, в Смоленске и Казани. Также в 1961 году была создана межкафедральная учебная лаборатория технических средств обучения Московского энергетического института, ставшая центром внедрения передовых образовательных технологий, в том числе устройств, автоматизирующих различные педагогические функции. В 1961 году была проведена денежная реформа. Внешний облик советских рублей на целых три десятилетия изменился. Купюры достоинством от 10 рублей украсил портрет Владимира Ленина, работы Николая Соколова. Кстати, этот же рисунок был использован для создания рельефа, украшающего портик главного корпуса МЭИ. Средняя заработная плата инженеров и ученых в это время от 110 до 140 рублей. Стоимость, к примеру, мотоцикла «Урал» составляла 800 рублей. Наиболее ходовой купюрой была рублевая. Столько стоили в 1961 году 3 литра молока или 10 килограммов картошки. В 1968 году факультет повышения квалификации преподавателей и специалистов Московского энергетического института, нынешний ИДДО, успешно осуществил подготовку 212 специалистов по 4 специальностям. Факультет стал ведущим методическим центром для преподавателей всех энергетических вузов страны. На следующем этапе своего развития Московский энергетический институт закрепил позиции одного из ведущих технических вузов страны. В 1995 году был открыт филиал МЭИ в городе Волжском Волгоградской области. Чуть позже, в 1999 году, казанский филиал МЭИ был преобразован в Казанский государственный энергетический институт, ныне университет. Зарплата инженера в 1990 году составляла от 100 рублей. При этом опытный шахтер мог заработать до 1000 рублей. Независимо от роста заработной платы, неизменными оставались тариф за газ – 42 копейки на одного человека в месяц и на электроэнергию – 4 копейки за 1 киловатт. Знаки оплаты 1990-х годов сохраняли оформление, сложившееся еще во времена Никиты Хрущева. Однако по номиналам мы видим высокую скорость инфляции. В 2010 году распоряжением правительства Российской Федерации Московский энергетический институт получил статус Национального исследовательского университета. Единство образовательной и научной работы позволяет реализовывать уникальные программы высшего и дополнительного образования. В 2014 году был создан Институт дистанционного и дополнительного образования МЭИ, сокращенно ИДДО. Институт объединил подразделения, обеспечивающие обучение по программам дистанционного высшего и дополнительного профессионального образования. В 2026 году на базе ИДДО была создана экспозиция, которую вы посетили. Мы продолжаем наш обзор. Обратите внимание на следующий ряд. Деньги нашли особое отражение в истории и литературе России. Обратите внимание на центральные купюры. На 100 рублях в 1866 году поместили портрет Екатерины II. В витрине представлен кредитный билет образца 1910 года. Россияне стали ласково называть старублевку Катенькой, Катеринкой или Екатеринкой. Параметры Катеньки считались стандартом для изготовления бумажников и портмоне. В 1899 году в оборот был выпущен государственный кредитный билет достоинством 500 рублей с портретом Петра I. Перед вами билет образца 1912 года. Прозванный Петенька, Петруша или Петровский билет, он стал самой крупной купюрой не только по номиналу, но и по размеру. Слева представлены банкноты номиналом 5 рублей, выполненные в голубоватой гамме, ведь рублевки получили свои народные названия – «синица», «синичка» или «синенькая». Такую пятирублевку отставной генерал-майор Булдеев чеховской лошадиной фамилии обещал тому, кто вспомнит фамилию Овсов. Сумма эквивалентна современным 10 тысячам рублей. За месяц работы прислуги или подъемщику могли заплатить две такие купюры. Справа размещены 10-рублевые билеты. Красненькая. Так эту купюру именовали чаще всего, как в речи, так и в произведениях классиков русской литературы – Достоевского, Писемского и Мамина-Сибиряка. Но неистощимая народная фантазия подарила и другие названия этому денежному знаку. Красуля, карась, косач, рак, имеется в виду вареный, снегирь, малиновка или краснуха. Без энергии невозможно существование человека. Однако изображения элементов энергетической инфраструктуры являются сравнительно редкими для денежных знаков. Впервые в отечественной практике объекты энергетики, опоры освещения, появились в 1961 году, благодаря работам художника Ивана Дубасова, изобразившего их в общей панораме Кремлевской набережной. В дальнейшем рисунки художника практически без изменений использовались вплоть до середины 1990-х годов. Справа вы можете увидеть две купюры с изображением опор освещения у подножия Спасской башни и храма Покрова на Рву, более известного как собор Василия Блаженного. Обратите внимание на купюру с самым большим номиналом. В 1992 году на знаках оплаты появились изображения государственной электрической станции номер 1, старейшей электростанции России, находящейся на Раушской набережной в Москве. Так впервые на знаках оплаты мы видим объект электрогенерации. И, пожалуй, самым известным примером является находящаяся в обороте современная 10-рублевая купюра. На билетах Банка России образца 1997 года есть изображение Красноярской ГЭС, занимающей второе место по мощности в России. Переломные моменты для истории России появились альтернативные знаки оплаты. Стоимость производства монет препятствовала их выпуску. Решением становились марки, банкноты и казначейские знаки. Во время Первой мировой войны были выпущены марки с изображением царских персон. Марки, как указано на обороте, были приравнены к серебряной монете. К медной монете были приравнены казначейские знаки, выпущенные также в 1915 году. В верхнем левом ряду вы видите купон государственного военного займа. В банке купоны займа могли выдаваться при отсутствии денег в кассе. По завершении указанного периода купоны предполагалось гасить с получением фиксированной прибыли, выплачиваемой банком. Купоны при этом использовались в свободном денежном обращении и выступали в качестве альтернативного способа оплаты. Рядом представлены два казначейских знака номиналом 20 и 40 рублей. Это хорошо известные многим керенки. Знаки оплаты получили название в честь министра, председателя Временного правительства Александра Керенского. Знаки выпускались большими партиями, листами по 40 керенок на каждом. Плательщик самостоятельно отрезал себе купюры от общего листа, иначе стриг купоны. В условиях гиперинфляции деньги быстро обесценились. Керенками, прозванными также ярлыками от кваса, стали обклеивать стены, подкладывать их под чернильницы и шкафы. Рублевые банкноты 1923 года, представленные рядом, показывают масштаб деноминации этого времени. 1 рубль 1923 года был приравнен к 1 000 000 рублей дензнаками, изъятыми из обращения. Мы продолжаем наш обзор. Обратите внимание на нижний ряд. Особое место в развитии системы денежных знаков занимают региональные эмиссии. Знаки оплаты, а во время гражданской войны в отдельных регионах было выпущено более 20 тысяч разновидностей купюр, представляют локальное разнообразие. К примеру, купюры, выпущенные в Ростове-на-Дону, известны как казачьи или донские. Архангельские купюры именовались моржовками. Выпуск денежных знаков производился на юге страны, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Карта России дает нам общее представление о некоторых центрах региональной эмиссии. Слева внизу вы видите несколько банкнот, выпущенных в Ростове-на-Дону и Новороссийске. Справа расположены денежные знаки, выпущенные в Сибири. Привлекают внимание кредитный билет достоинством 25 рублей. Цветовая гамма неспроста напоминает американский доллар. Эта купюра была изготовлена в США компанией American Banknote и по заказу Временного правительства. Кредитный билет использовался в качестве платежного средства Временным правительством Дальнего Востока. Об этом говорят дополнительные подписи на оборотной стороне купюры. Мы завершили наше путешествие. Всего вам доброго! Всегда рады видеть вас в Московском энергетическом институте. Институт дистанционного и дополнительного образования.